Начинаем дальше. Мы идем дальше. Парашат Ваихи. Парашат Ваихи. Мы в прошлый раз разбирали, что это идея Зоара. Да? Значит, Зоар то, что приводит, то есть по сути мы говорили так, что был нам вопрос, который разбирали, почему Яаков он попросил Йосефа похоронить его в Марата Махпела. Ну а что с Йосефом? Там приводили причину, почему он говорил, чтобы не сделали из него водозор и так далее. Мы все это дело объяснили, в чем здесь идея. Но по сути мы сказали так, что есть разница, то, что нам будет важно теперь, потому что мы это не продолжили, эту тему. Что по сути Яаков хотел, чтобы его похоронили в Махпела не просто потому, что, да, не просто потому, что как он боялся там быть среди злодеев и так далее. Мы сказали, что там, где он похоронен, не может для него никакие там вождь не может подойти туда, когда это было во время ударов. И она, земля, в которой похоронен, сама по себе становится святой. И то, что мы там сказали, почему он не хотел все равно, чтобы это было, чтобы он был там похоронен, это одно из объяснений, то, что мы сказали, потому что чтобы тогда не было как бы помощь для них, для египтян, что тогда они увидят, что вождь на нем, они сделают из него водозору, то есть из идола языческого, будут в него верить, а потом увидят, что не будет там вши и так далее во время удара, скажут, вот их водозоры, она не поддается этим ударам. Так они могут сказать, как бы, и, да, и тогда это будет какая-то вот помощь для египтян. И поэтому он как бы не хотел. Ну, это одна из причин. Но тогда вопрос с Йосефом, а почему Йосеф, он был там похоронен? То, что мы объяснили, он был похоронен в воде, не в земле и так далее. Но само по себе он не был похоронен там, вот не принесли его в землю Израиля. И там объяснили царь Михилот. Проблема царь Михилот, страдания после оживления мертвых. Что оживление мертвых, оно будет только в стране Израиля. Да, так мы это объяснили. Оживление мертвых будет только в стране Израиля. А те, которые похоронены вне Израиля, они будут перекатываться под землей и придут в Израиль, перекатятся в Израиль, не знаю, как это вид, как это можно представить себе, да, перекатятся в Израиль, и там они встанут в жизни, там будет оживление мертвых. А праведники, которые похоронены там, для них будет как бы туннель такая высокая, что они будут идти там, да, они перекатываются. И вот это вот перекатывание называется цар, страдание в этом, и страдание в Михилот, цар Михилот, Гильгуль Михилот, так он называется. И как бы это еще причина, почему он не хотел быть похоронен там в Египте. А потом, ну, тогда вопрос, а почему же Рахель была похоронена за границей? Там на границе, в принципе, да, не в земле Израиля. И Йосеф тоже первоначально не был похоронен в земле Израиля, потом его принесли после выхода из Египта. Почему это мы сказали, а Яаков просил, объясняли, что Йосеф должен быть там в Египте, потому что, чтобы помочь еврейскому народу при выходе из Египта. Его святость там, а почему Яаков, его святость не должна была помочь там? И там мы объяснили из Зоара, что это идея того, что Яаков, он должен быть вместе с отцами. Авраам и Ицхак были похоронены в Марата Махпела, и он должен быть вместе с отцами, потому что он является как бы сутью одной вместе с ним, они едины, что да, здесь нужно как-то объяснить это глубже, это дело, но вот по-простому Авраам, Ицхак и Яаков — это общность еврейского народа, у каждого у них есть свое качество. Авраам — это мера хеседа, добра, Ицхак — мера гвуры, то есть мера, как это, суда, и Яаков – это мера милосердия, средняя между ними. И оно как бы уравновешивает между двумя этими качествами. Если не будет его, будет нарушена вот эта общность еврейского народа, вот эта вот суть еврейского народа. Поэтому он должен быть вместе с ними, чтобы, потому что это необходимо для еврейского народа, для сути. Это так мы объяснили по-простому, но если вы идти глубже в это дело, может быть, мы вот здесь начнем что-то немножко понимать, эту вещь, то на самом деле, даже можем сказать это, как бы пытаться понять эту вещь. Что такое? Может быть, мы этому сейчас начнем учить и пытаемся разобрать, также ответить на этот вопрос. Да? С чем здесь связано? Без этого. И у нас один вопрос, который у нас там поднялся, мы стали учить там это Зор, немножко продолжение, а до этого Зор приводит, мы не разбирали, но пытаемся сейчас снова разобрать, потому что здесь еще какой-то вопрос поднимается, и попытаемся понять. И значит, сказано здесь так, по сути, тот же по сути мы разбираем, да? «Выкрыву я мы Исраиля мут», значит, приблизились дни я Исраиля умереть, смерти, «выкрали бноли Йосеф», и позвал он сына своего Йосефа, и сказал ему, «Им нам, отцатихэм бенеха, если понравился в твоих глазах, сильно ядха тахат ирехе, поставь руку под ногу мою, и васита и мадихэс, сделай со мной хэсет веймет, добро и истину, альна тикберейн в Мисраим, пожалуйста, не храни меня в Египте». То есть он попросил его поклясться, как мы там разбирали, и клятву, идею клятву мы тоже разбирали. Хорошо. Теперь, вопрос один, который здесь все задают, в принципе, все комментарии где-то, да? В принципе, Раши тоже отвечает на этот вопрос. На вопрос такой, как написано, «И сказал Вайкра, и позвал он сына своего Йосефа». Сказать ему и так далее. И сказал ему, почему сына его Йосефа? А что, все остальные это не его сыновья? То есть написано, что это сын его, что и Йосеф, он был сыном, получается, что Йосеф, он говорит, что Йосеф, он сын Яакова, как бы, а что, другие не являются сыном Яакова. Почему это так? Ну, Раши объясняет здесь. А простое объяснение, в принципе, тоже в Зоре здесь приводится несколько объяснений. Сейчас посмотрим. Раши тоже дает одно объяснение, тоже оно приводится в Зоре, но его тоже надо понять как-то глубже. Демиша, а я холит Баядоля, асот. Это говорит, почему на Йосефу? Это потому, почему именно к Йосефу? Потому что это тот, которого в руках его было вот сделать это действие. Он мог. Другие не могли, они везде, а он царь как бы может. Но тогда можно было просто сказать, и позвал он Йосефа, почему это сына его, да, то есть Либно, и там добавили Либно ле Йосеф, можно было просто сказать Либно Йосеф, сыну Йосефа, один из сыновей тогда получается. А когда он говорит Либно ле Йосеф, сыну своему Йосефу, что Йосеф это сын его. Так получается из вот, грамматики иврита, кто знает на иврите, он это понимает, что так оно и приводится. И здесь Зоар есть, мы почитаем много Зоар, посмотрим, что он там говорит. Значит, это, здесь много вопросов раскрываются. Значит, выкрали бнули Йосефа, позвал он сына своего Йосефа. Ом Рабийска, говорит Рабийска. Викишара шватими нам банав, разве другие колена, то есть другие сыновья, они не его сыновья? Почему на Йосеф называется его сыном? Эля ом Рабиаба, но говорит, отвечает на это Рабиаба. Йосеф, а я бною термикулям. Йосеф был его сыном больше, чем все остальные. Почему больше, чем все остальные? Что было в нем особенного такого, что не было в других сыновьях? Да? Ну, мы интуитивно уже знаем ряд вещей, почему на Йосеф. Но пытаемся понять, что Зор нам говорит. Да, почему? Шеломаду, что мы учили так. Баша шешет Потифар Цира Байосеф, Макатуве, Байталя Сот Млахтовен, Ишменше Байт Шамба Байт. И говорит так, что в момент, когда Йосеф, его соблазняла эта Потифар, жена этого, да? Не, жена Потифара, Эшет Потифар, да? Эшет Потифар, жена Потифара, там, где он был, как мы помним эту историю, да, что он был продан в рабство Потифару, что это министр там Табахим, как это, цара Табахим, да, это одно из мнений, что такое цара Табахим, тот, который приводил в исполнение вот эти вот наказания смертной казни, вроде так. Во всяком случае, он, значит, он был у него в доме рабом, и тогда она как бы посмотрела на него и захотела его соблазнить. Там вся история мы разбирали подробно, что на самом деле у нее была идея, она так поняла где-то да, поняла внутри себя, что из нее будет, что у него, да, будет как бы потомство от нее в каком-то смысле. Где-то она увидела, на самом деле она просто ошиблась в этом видении, что на самом деле имелась в виду дочь ее, дочь Потифара, так значит она, потом он на ней женился, Оснат бат Потифар. На самом деле это не была его дочь, как мы сказали, была ее дочь, а была приемная дочь. Помню всю историю, мы рассказывали, вы сейчас это входить, как она доказалась, что она была дочерью Шимона от Дины, да, и так далее. Не, не дочерью Шимона, да, кто это была, больше, ну да, правильно, да, это она была дочь Дины, что Хамор бен Хамор, Шхем бен Хамор, да, когда он ее как бы взял изнасильно, тогда родилась вот эта Дина. Здесь сразу возникает вопрос, много куча вопросов, которые мне задали вот там на прошлой лекции, задали в этом комментариях там в YouTube, и я пытался что-то ответить, но просто они очень сложные. Да, там что они спросили, как может быть, мы здесь в прошлый раз сказали, что когда происходит зачатие, то женщин, мужчина, он дает как бы душу, а женщина дает тело. Так это по-простому понимается в мире. Он дает душу, она дает тело. Да, то есть, ну, женщина строит, в принципе, ребенка, тело этого ребенка, из самой себя, в общем-то, да, как это тоже надо разбирать, эту вещь подробно, мы не будем в это входить. А он как бы, а что дает мужчина, как бы дает душу. И тогда спрашивают просто, как так, если он дает душу и так далее. Мужчина дает душу, она дает тело, то тогда, тогда что там с евреями, ну, почему, да, почему евреи считаются тогда по матери, а не по отцу, если душу дает отец и так далее, разные вопросы, здесь куча вопросов возникает. Я так попытался там ответить по-простому. На самом деле это простое объяснение, что мать дает тело, а отец дает душу. На самом деле, что значит дает душу? Он не создает душу. Душу дает Всевышний. Понятно, да, душа приходит от Всевышнего, Создателя. И это... Если обратно по-простому сказать, как она приходит от Создателя к мужчине, а мужчина передает ее женщине, но это тоже не так, это как бы очень утрировано, да? Здесь должны понять как бы эту вещь, что это значит, да, что такое человек. Человек – это душа, и тогда, чей он сын, кого он, да, а, значит, если женщина дает тело, а мужчина дает душу, а мы скажем, что душа – это человек, то получается, женщина – она всего лишь инструмент какой-то рядом, а на самом деле нет. Но с другой стороны, мы когда-то сказали, что душа сама по себе – это не человек, а душа вместе с телом – это человек. Душа сама по себе – частица Всевышнего. Когда душа соединяется с телом в этом мире, тогда возникает человек. Это соединение души и тела, то, что не соединено. Мы когда-то объяснили это понятие, то, что между нешама и нефиш. Нефиш – это идея тела, нешама – это идея души. И душа, нешама как бы идет от Всевышнего, нефиш – это как бы идея тела, а сам человек – это рух, тот находится посередине, он получает и то, и другое, как инструмент для работы и так далее. То есть, в принципе, человек – это как суть, это соединение души и тела. И поэтому, если мы говорим, мол, мать дает тело, а отец дает душу, то спросим, кто же он на самом деле, да, этот человек. Значит, если это душа от отца, значит, он относится к отцу, а мать всего лишь дает одежду, как бы. Не совсем так. Они вместе, он, душа и тело вместе, он является, он, суть его является, это когда у него есть и душа, и тело вместе. Это вот так мы, да, можем как бы в общем понять эту вещь, но на самом деле, идея здесь еще сложнее. Я не знаю, если я смогу дать полный ответ на это, да, но здесь есть еще сложнее, что на самом деле, когда мы посмотрим, как это, душа и тело, это мы сказали в общем, тело дает женщина, а мужчина дает душу, как бы вот, когда мы говорим о телесных понятиях по-простому, да, вот, мужчина и женщина, да, в этом мире. Но это всего лишь аллегория на определенное понятие. Какое понятие? Что есть внешнее и внутреннее. Мужская сторона – это как бы внутренняя, а женская сторона – это внешняя. Когда мы смотрим внешнее и внутреннее, то тогда внешнее, оно является инструментом для внутреннего. Внутреннее является душа, а внешнее является тело. Но когда мы смотрим глубже, это внутреннее, оно само по себе является внешним по отношению к чему-то другому, что является внутренним, но в нем самом. То есть, когда мы говорим о душе или нешама, нешама – это тоже внешнее, относительно того, что находится внутри нее. А внутри нее находится как-то нешама или нешама. У души тоже есть душа. И если у души тоже есть душа, то тогда получается, что эта душа – это некоторое одеяние, в каком-то смысле тело по отношению к чему-то другому. По отношению к ребенку – это душа, по отношению к чему-то тому, что души его – это является телом. И тогда получается, и мужчина и женщина как бы похожи в этом смысле. Только женская сторона дает тело внешнее, а мужская сторона тоже дает тело, дает тело более внутреннее, которое мы называем душой по отношению к телу, которое дает женщина. Но внутри него есть еще душа, и она тоже является на самом деле всего лишь оболочкой для чего-то, то, что находится внутри. А внутри – это имя Всевышнего, Юд-Кей и Вав-Кей, как мы когда-то говорили. А все эти тела, они называются Элоким. Поэтому и там очень сложно войти в это, да, чтобы понять, как, что, откуда приходит. В конечном результате все приходит от Всевышнего, это понятно. В общем-то, две стороны, и то, и другое приходит от Всевышнего. Да, и внутреннее, и внешнее, и так далее. Поэтому сказать человеку, кто он такой, кто это, да, он это, отец – это главное в этом, или мать – это главное в этом, сложно сказать. Потому что оба они участвуют в создании вот этого частного человека. И тогда, да, и то, какое тело будет у этого человека, оно тоже идет от Всевышнего. Потому что душа человека приходит в этот мир, чтобы выполнить определенную роль. Чтобы ее выполнить, ему нужно тело. Не только тело внешнее, как мы говорим, как мы видим, да, это у нас только в аллегории мы говорим об этом, но есть тело, это различные его качества, ощущения, понятия, способности и так далее. Это тело как бы внутреннее, тело внутри него. И оно тоже определенное, специальное, соответствует его душе. Почему? Чтобы он выполнил свою роль, для того, чтобы он должен выполнить, чтобы он мог выполнить свою роль, ему нужны инструменты подходящие, что если вдруг откуда-то ему придадут какое-то тело, вот какое попалось там где-то, то не сможет выполнить свою роль. Поэтому понятно, что тело соответствует душе тоже. Да, и так далее. Если мы скажем более точно, как это, да, вот примеры этому, да, как мы сказали. Что человек, например, мы это когда-то давали такой пример. Человек идет дороги, куда он идет, скажем, на урок, в синагогу, там дает, шел раввин, да, синагогу, это, да, урок где-то, да. И он идет туда, и по дороге ему встречается речка. И он начинает строить там какой-то мостик на это, для того, чтобы перейти туда. Получается, зачем он идет? Какова цель? Цель – это пойти на урок. Вот эта цель – это как бы душа этого, вот этого события. Это, потому что душа, что такое душа? Это предназначение человека в этом мире. Что такое душа человека? Та его. Это то, что он должен сделать в этом мире. Это душа. Тело – это инструмент для выполнения этой цели, этой роли. То есть он рождается с какой-то ролью, с какой-то предназначением, с какой-то... Это его душа. Это то, что он должен сделать в этом мире. А что его, а тело – это как бы инструмент, каким образом он может это дело выполнить. И в этих инструментах должно быть все то, что необходимо для выполнения этой цели. И вот если мы идем в этом примере, он идет, значит, и цель его – пойти на урок, правильно? А то, что он там по дороге строит мостик и так далее, это как бы инструменты вокруг, как скажем, как телесность, посредством которого он выполняет эту роль. То есть, в принципе, получается, как бы его цель – это прийти там в синагогу, а этот мостик – как бы тело, инструмент для этого. Хорошо. Но сама цель его, что это душа, прийти на урок, прийти в синагогу, на урок, она же сама по себе, для чего он приходит туда? Чтобы получить знания. Получается, цель там – это получить знания, а путь к этому – это прийти в синагогу. Получается, что то, что он идет в синагогу, что эта цель, мы назвали ее душой, здесь она является инструментом по отношению к тому это, да, как бы упрощенно. Для того, чтобы получить знания, ему нужно прийти в синагогу. Там мы сказали, что цель его, душа этого действия, это то, что он идет в синагогу на урок. А здесь, но то, что он идет в синагогу на урок, само по себе является телом, инструментом для того, что цель там получить какое-то знание. А про то, это цель, это душа на самом деле. Но получить знание тоже вопрос, зачем ему нужно знание? Есть душа у души, у этой тоже. То есть это знание ему нужно для того, чтобы выполнить какую-то роль, которая да, еще глубже этого заложена. И так далее, и так далее. Там много разных слоев. Поэтому, с одной стороны, мы говорим, это душа. Относительно внешнего, но на самом деле она сама по себе является телом относительно того, что находится внутри него. И тогда, если мы так скажем, то тогда это не просто совсем, как мы, да, как это, кто, как, кому он относится. И поэтому, когда мы говорим, если так, мужчина дает душу, а женщина дает тело, то тогда как, почему еврейство идет по мужчине, по женщине, а не по... не по мужчине, не по отцу, а по матери и так далее. А, ну, ведь везде все идет по отцу. На самом деле в еврейском народе тоже все идет по отцу. Где оно идет? Оно идет так, что, да, что, скажем, первенство или еще какие-то, да, скажем, Коэн или Леви или Исроэль, это идет по отцу. Отец дает это. Значит, в конце концов все идет по отцу. Понятие еврейства вдруг идет по женщине. Почему это так? Интересная сама по себе тема. Ну, простой ответ на это можно дать. Более сложный, не знаю, надо думать об этом. Но, в принципе, простой ответ мы знаем. В чем здесь суть? В чем здесь суть? Приходит и мы знаем, что на самом деле душа еврейского народа. Что такое душа еврейского народа? Душа. Что такое душа еврейского народа? Душа у человека, мы сказали, его предназначение в этом мире. Для чего он родился? Теперь, когда был, как мы сказали, что Всевышний заключил союз с Авраамом. В чем была суть союза? Что Авраам, он как бы взял на себя идею выполнения роли мироздания. Для чего создал Всевышний этот мир? Авраам берет на себя эту роль. Так мы сказали, да, хотел взять на себя эту роль, выполнить замысел Всевышнего. И замысел Всевышнего первоначально был дан Адаму, был Адам. И он должен был выполнить замысел Всевышнего. Для этих небра, как мы там говорили, дать награду творениям и так далее. Адам, но он не выполнил. И тогда как бы его душа раскололась на кусочки, скажем так, условно, да? И тогда, и в принципе, первые поколения, которые были до потопа, и даже в начале после потопа, ихняя роль была в том, это были осколки, вот эти вот души Адама, они начинают входить в разных людей. И каждый человек теперь должен как бы выполнить часть этой роли. То есть все вместе они должны выполнить роль Адама. А каждого человека, почему? Хоть у него часть души, маленькая, что на часть души. Роль какая-то одна. Если до этого Адам должен был выполнить всю роль, то теперь эта роль разбивается, как я знаю, как на заводе делают, да, строят какой-то там самолет. У каждого есть своя роль. Ну, может быть, один человек может построить самолет. Не может. Если один делает одно, другой делает другое и так далее. Но вместе они как-то, коллектив, да, вместе они выполняют, строят, как вот идут какой-то цели определенной. Это то, что должно было быть. Но люди тоже не пошли, то есть как Адам не сделал, так и люди не сделали это, которые были в тех первых поколениях. Они не смогли выполнить эту роль, не взяли на себя и так далее. Приходит Авраам, говорит, я выполню эту роль. Я возьму на себя. Он решил взять на себя, выполнить роль вот ту, которую дал и Всевышний Адаму. И тогда, и чтобы выполнить роль, у него было две возможности, два пути. Один, мы говорили, путем партии, то есть то, что он делал, обучал людей, провозглашал и так далее, ну, как религии такие, да, значит, собираются люди, все, кто проникается этой идеей, становится его, как его, да, ну, как в партии, да? То есть его следует, исследуют его идеологии, то есть присоединяются к ним. Много людей было там, гирим, которые приняли гиюр, и объединились там с ним и так далее, и это. Это был один путь, но он выбрал другой путь. Это путь народа. То есть народ, что был народ. Почему народ, а не партия? Потому что народ... Так он считал, на самом деле, как мы говорим, что так это было, ему Всевышний это сказал, посоветовал, еще как-то там, ну, там есть разные мидрашим про это дело. Во всяком случае, в чем разница между народом и партией? Есть как бы свои плюсы и свои минусы. В партию туда не приходит, кроме как тот, кто захотел, да, идеалисты, да, идеалист, который загорелся этой идеей, приходит. Тот, кому это неинтересно, он уходит, он не связан с этим. И все они вот вместе, значит, стремятся к этому. С другой стороны, народ – это тот, кто рождается. От дети становятся, относятся к этой как бы партии в каком-то смысле. То есть, как бы это то, что заключил, для чего нужен именно народ? Для того, что в нем есть как бы свои преимущества и свои недостатки. Ну, недостаток то, что он не выбирает, тот, кто родился, не выбирает родиться евреем. Я, может быть, родился евреем, но не хочу им быть. Мне это трудно, заниматься всякими делами. Не хочу, как бы это, да? Но он не может выйти, потому что он родился в этом. А с другой стороны, есть преимущество. В чем? Что когда в поколениях, так видел Авраам, будет множество испытаний для еврейского народа. И в этих испытаниях, чтобы выстоять в испытаниях, недостаточно относиться к партии. Что как бы относиться к партии – это идея разума. То, что мы здесь говорили, да, идея шкафы, мировоззрения. Идея разума. И человек понимает истинность этой вещи своим разумом. Но когда есть тяжелые испытания, разум отключается. Когда есть трудности, тяжести и все, тогда уже человеку не до философии. И тогда он не может выдержать, может не выдержать этих испытаний, все мы хорошо знаем, тяжелые моменты, человек не думает о том, о разных высоких материях, он думает о своих каких-то личных делах в данный момент. И тогда он не сможет выстоять в испытаниях. Но когда же, это когда он пришел к этому с позиции разума. Это как Герим приходят, это как мы, Балей Тшува, которые пришли к религии, тоже пришли этим путем со стороны постижения и так далее. Но этого недостаточно. Уже вторая сторона, как мы говорили, мусар, да? Идея мусара. Что это значит? Еще одна вещь нужна для этого. Что? Что когда он, ребенок рождается, он ничего не знает, не понимает и так далее, он, его воспитывают. Когда его воспитывают, знание это внедряют внутрь него, внедрит внутрь его души. То есть он еще ничего не знает, а он уже начинает как бы слышать и понимать какие-то вещи, которым объясняет Тора и так далее. Тора, Всевышний Создатель, это входит как бы внутрь подсознания его. И тогда получается, называется, как бы внедряется внутрь. Мы хорошо все знаем, да, ну раз здесь занимаются ребята, вдруг в голове всплывает какой-то стишок из коммунистических этих, которые мы учили в детстве. Ну раз знаю много каких-то стишков, не знаю откуда, не помню. То есть то, что обучали в детстве, оно остается на всю жизнь. Оно всегда находится внутри него. То, что ребенок учит вначале, читает, слышит и так далее, входит внутрь его души. Оно вместе с ним. Так это как бы расчет, что когда будут тяжелые испытания, и уже разум не будет работать, и мировоззрение, и отключится все. Но вот это, и он как бы будет перед испытанием, то тогда, что он вспомнит? Он вспомнит то, что ему мать говорила, когда он был ребенком. То, что он слышал от своего отца, когда сидел у него на коленях. И это может его удержать, это, дать силы выстоять в испытаниях. Не разум, не знание философии, там, глубинных вещей и так далее, а вот это. И это, и даже это не всегда помогает, мы знаем, в истории. Но это то, что дает силу как бы еврейскому народу. Поэтому он хотел, чтобы был народ, чтобы это знание, это мировоззрение передавалось с поколения в поколение, и каждое предыдущее поколение внедряло это в последующее поколение с детства, внутрь подсознания. Потому что пока он ребенок, все, что ему обучают, оно входит внутрь него. Это первое то, что... То есть, когда человек первый раз что-то слышит, это устанавливается у него как истина. А второе то, что он слышит, он уже сравнивает с тем, что у него есть внутри души. То есть внутри у него уже что-то заложено. Когда оно первое устанавливается как истина. Потом приходит что-то другое, он проверяет, это подходит тому, что я уже знаю. Нет, может быть, да, может быть, нет, может, буду исправлять и так далее. Но в принципе он сравнивает его уже с тем, что у него есть в начале. То, что в начале, оно уже заложено как бы это, да? И это... Да, и это идея внедрения внутрь. Поэтому идет это путем народа. Беседа. И поскольку так это выбрал Авраам, и Всевышний заключил с ним союз, что поскольку он хочет взять на себя эту роль, то тогда как бы Всевышний как бы ему передает эту роль, роль Адама. То если бы это была бы партия, ну не знаю, как бы эта партия там она строилась бы, но поскольку он выбрал идею народа, то идея союза бейна бетарим, как-то между половинками, заключалась в том, что в его потомстве будут рождаться евреи. Что значит евреи? Из него будет еврейский народ. Что это значит? Это значит, что те, которые родятся в его поколении, душа, которая будет у них, это осколки души Адама. Почему? Потому что Адам первоначально должен был выполнить эту задачу, и он ее не выполнил, и он должен ее выполнить. И сейчас, когда приходит, значит, да, он приходит еще раз, как бы вся эта история, в течение этой истории 4000 лет, он должен, в конце концов, выполнить ту самую задачу. Кто он? Адам. Как он выполнит? Где здесь есть Адам? Есть искры Адама, искры души Адама. И это то, что было заключено в союзе с Авраамом, что в его потомстве, там Авраам, Ицхак, Яков, то есть, в принципе, почему Авраам, Ицхак, Яков, не будем сейчас приводить, Но конечный результат это Яаков и сыновья Яакова, это их потомство Яакова, в них рождаются все дети, которые рождаются, в них искра души Адама. И все вместе они, это как 600 тысяч, то, что было в Египте, в конечном результате, в Египте там было сильное рождение, рождали и так далее, в принципе, все эти искры выходили на, как бы на свободу из мира клепот, там, где они из мира лжи, там, где они оказались после греха первого человека. И тогда они, и тогда образуется народ. И весь этот народ, это один Адам. Да, тот самый Адам, весь, все эти души вместе, это одно целое. Это тот самый Адам, и поэтому, в принципе, с этого момента начинается понятие народов. Потому что до этого не было народов, как мы это объясняли. Да, были личности, каждый он был личность сам по себе. Это эпоха Авраама, а после Авраама начинаются народы, поэтому возникли 70 народов и так далее. А другие, поскольку не взяли на себя эту роль, то они уже не играют ту основную роль Адама, и ихнее потомство тоже не играет этой роли. И тогда на них возлагается роль вспомогательная, как инструмент, как тело и душа обратно получается, да? Как вспомогательная, которая вспомогательная для еврейского народа, чтобы они могли выполнить свою роль, как инструмент. Как он проявляется в жизни, не буду сейчас приводить, но это можно показать, объяснить, не принципиально. Получается, и поэтому уже 70 народов. И 70 народов, у них каждого тоже своя роль какая-то определенная, но она вспомогательная в этом смысле, чтобы какой-то человек, чтобы еврейский народ мог выполнить свою роль. И поэтому говорили, возникло христианство, ислам, мы тоже когда-то разбирали эту вещь, что когда евреи выйдут в Галу, чтобы они находились как-то между двумя подушками, это называется две подушки, потому что они такие не очень, подушки такие жесткие немножко были, да, не немножко, а много, но если бы еврейский народ был в Галуте среди язычников, было бы намного-намного хуже, что это мы знаем примеры этому, это то, что было с катастрофой, вот это, да, фашисты, ну, нацисты и так далее, что это идея язычества, и коммунисты, что это тоже идея язычества. Мы видим, насколько там было несравнимо хуже, чем то, что было вот среди христиан и ислама. В истории. Во всяком случае, так оно было. И это... Они играют, каждый играет свою роль определенную, важную. И там уже у них нет души, у них нет души Адама, душа из другого места. Из какого места там тоже надо разбирать, по идее это мир клепо, только мир клепо там включает в себя там четыре клепы, есть одна из них клепа святая, называется клепат нога, и к ней относятся некоторые народы, и они, из них есть, выходят либо нох, как мы говорим, те, которые берут на себя мицвот нох, либо те, которые хотят сделать гию, то есть кто-то приходит и говорит, я тоже хочу выполнять основную роль, а не вспомогательную. И как это, что значит основная вспомогательная, как я знаю, как на войне, там есть главные войска, там какие-то десантники и так далее, а есть вспомогательные, все они играют, вместе делают какую-то одну, приходят к одной цели, да, но есть те, которые играют основную роль, есть те, которые вспомогательные, а кто-то придет и скажет, я хочу играть основную роль, хочу быть десантником или как, я не знаю, избранными войсками или еще чем-то. И тогда, в принципе, есть возможность. Откуда они приходят, как приходят, не будем это ходить, там все эти понятия души, это непростая вещь, кто, какая душа, у кого, откуда она приходит, корень души и так далее. Не так просто, ну вот общие как бы параметры мы сказали, да, там на самом деле это сложнее все это дело. То, и теперь, если это так, то получается, что, да, что говорит ему, что в твоем потомстве, кто у тебя будет рождаться, то у тебя будет рождаться, это будут те, как будто евреи рождаться. Евреи имеются в виду Бне Исраэль, то есть имеется в виду те, у которых душа Адама, искра, святая душа. Это называется, душа Адама считает, называется святой душой. И поэтому евреи называются, что у евреев есть святая душа. Есть там много сложных вещей, может быть, что мне евреи есть еврейская душа, потому что там душа пришла по разным причинам и так далее. Да, может, и в животное душа войти, и растения, еще там разные вещи, по определенным гильгуле. Мы обратно не будем входить в эти нестандартные ситуации. Теперь, и вот, да, и это то, что как бы был, это союз со Всевышним, Создателем. Поэтому, когда приходит, это то, что мы говорим, что если рождаются, то тогда, да, если он рождается в еврейском народе, то у него появляется еврейская душа. Сразу возникает вопрос, а что будет, если у еврейки рождаются от нееврея или наоборот? У еврея рождается от нееврейки. Что тогда? И тогда у нас есть то, что говорит это, что еврей идет по матери. Да, по матери. Почему именно по матери, а не по отцу? Как это работает? С другой стороны, вся вот эта структура внутри еврейского народа, она тоже идет по отцу. Первенство, там, Кеуна, Коэн, Леви и так далее, все идет по отцу. Потому что отец, он как это, внутреннее во внешнем в каком-то смысле. Да, так как-то должно объяснить. А здесь почему вдруг это, да, в твоем потомстве будет рождаться это? Ну, и я не знаю точно объяснить суть этого вот на уровне душ там, да, по-настоящему. Но по-простому можем сказать так, это был союз со Всевышним. Это же приходит и Всевышний говорит, что то, что у тебя родится, ребенок рождается у каждого, у человека, у двух людей, у двух животных, еще как-то. В растениях тоже есть понятие, да, рождение, как в каком-то смысле. Есть рождается, это в рамках законов природы. В рамках законов природы рождается всякий раз, да, когда происходит какое-то там соединение двух особей противоположного пола таким или другим образом. В рамках природы рождается существо, которое обладает телом, которое соответствует ее родителям. Вопрос, какая душа будет внутри него. То, что приходят два еврея, рождаются у них евреи, то, что тело его, оно не принципиально. Когда кто-то придет и скажет, что евреи не такие, как это называется. Так тоже называл, кто-то называл, что евреи это какие-то расисты или там, как они это называют. Да, что вот Россия, что считает себя как бы избранным народом, особым, что это какая-то, в каком-то смысле расизм и так далее. На самом деле здесь есть ошибка принципиальная. Во-первых, расизм или нацизм, как там приводится? У нацистов там идея того, что человек, который родился там какой-то нации, он превосходит над другим. Почему? Потому что он более совершенный с точки зрения тела. Он более совершенный, гены его такие и так далее, что такое гены, это телесность. Тело, оно такое совершенное, целостное и так далее. В еврейском понятии нет такого. Тело, оно тело, неважно, что ну, есть евреи, похожи там на кого-то, ну, есть разные, которые похожи на многие. Тело не играет здесь роли в смысле сути человека, а идея души, какая душа находится. Может тело быть, он может быть... Как это, он может быть мать его, ребенок, он, да, мать, по матери, по бабушке, по прабабушке и так далее. Он, значит, да, вообще мать, бабушка, дедушка, да, не дедушка, а по материнской линии многие были. Значит, он еврей считается, стопроцентный. Хотя с точки зрения его тела, скажем, его генов, кто как назовет, да, оно идет со стороны всех этих отцов там и так далее, в нем... Может быть, большая часть, максимально это не еврейская сторона с точки зрения тела. Или, скажем, там, да, все, как это, да, и, ну, правильно, где-то, да, еврейка, у нее рождается, да, там от кого-то не еврея, там есть вся семья и так далее. То есть может быть, кровь, с точки зрения, как называют, кровью, кровь не еврейская, в нем больше, чем еврейская, может какой-то процент маленький. Да, то есть какая-то там его прабабушка, она родилась от евреев, муж и жена евреев. И тогда все остальные там нет еврейской крови, в принципе. А как же вдруг этот конечный, последний, это поколение является стопроцентным евреем? То есть тело здесь не играет роли, с точки зрения телесного, у него почти нет еврейского тела, там в каком-то смысле, если назовем это телом еврейским. Нет тела еврейского или нееврейского и так далее. Телесное. Это с одной стороны. А в чем суть? Суть, какая душа есть. Какая душа входит внутрь этого тела? Это вопрос. И здесь, а то, что душа входит в тело, это не естественное явление, то есть это не природное явление. В рамках природы рождается какое-то тело, а вот какая душа в него войдет, это не в рамках природы. Нет таких законов в природе, что душа такая-то входит в такое-то тело. Это в рамках управления Всевышнего, не назовем там духовных миров, духовные законы и так далее. То есть по-простому, Всевышний ставит душу в каждое тело. В одно тело он может поставить душу еврейскую, и тогда он будет евреем. В то же самое тело может поставить, не ставить душу еврейскую, он не будет евреем. Не важно, кто он такой, да? Это не идея телесного превосходства как бы это, евреев над кем-то. С другой стороны, мы говорим вопрос превосходства, значит превосходство. То, что еврею дается определенная роль, более важная, что значит идея превосходства? Не превосходство, это наоборот. Наоборот, это то, что, как это, во всех этих российских теориях, это или нацистских, там, что нация совершенно более высокая и так далее, у нее есть больше прав, а у всех остальных есть обязанности по отношению к ним. В еврейском мировоззрении у еврея есть обязанности, а у неевреев есть больше прав, чем обязанностей. Как раз таки наоборот. То есть как бы еврей себя, то есть на себя накладывает ряд обязанностей. То есть еврейский народ, он больше обязан, чем, да, больше обязанностей, чем прав. Поэтому, если сравнить в этих параметрах, это прямо противоположно. Как бы, да, что, когда евреи говорят, что он избран народ, это что это значит? Не то, что вы все обязаны по отношению к нему, это что он обязан по отношению ко всем, то есть ко всему миру, ко Всевышнему, значит, ко всему миру. Он обязан по отношению ко всем, а не кто-то обязан по отношению к нему. У них есть своя роль, которую они играют, не евреи к этому не касаются, Всевышний управляет этим миром, не евреи управляют этим миром, хотя кто-то скажет так. Ну ладно, не принципиально. Во всяком случае, что мы говорим, что когда еврей рождается, когда это рождается, вот это вот, да, соединяются две особи и рождается тело. Тело это в рамках природы, нет проблемы. Но какая душа там будет, это Всевышний. Приходит Всевышний, дает, заключает союз с Авраамом, что душа, которая войдет у того, который родится в еврейском народе, эта душа будет еврейская. Приходит вопрос, а что если женщина еврейка, мужчина еврейка, кто вы, какая душа войдет в нее, никакое тело у него будет. Тело у него будет соответствующее по природе, если там большинство не евреев, значит он будет больше похож на них, чем на евреев. Не принципиально с точки зрения телесной. Но суть не в этом. Суть в том, какая душа в него войдет. И это мы говорим, это чудо. Это не в рамках законов природы. И вот это чудо, оно зависит от Создателя. И это результат союза Всевышнего с Авраамом, что туда войдет, если это мать еврейка, а отец не еврей, душа войдет, душа еврея. А каким точно, как это происходит в духовных мирах, я не знаю, ты должен смотреть где-то, если есть где-то этому объяснение. Мы это говорим, Всевышний создает, но на самом деле надо как-то объяснить там в рамках духовных законов, как это проходит, но это надо разбирать. Но не принципиально для нас, у нас это как бы эта идея. Всевышний вводит эту вещь. А спросим, да, если еврей и не еврейка, то что? То тогда обратно, есть физическое соединение. Возникает тело в рамках законов природы. Какая душа войдет в нее? Это обратно чудо, да? Либо она войдет еврейская, либо нет. Если нет чуда, то туда входит обычная душа. Что значит обычная душа? В рамках природы, в рамках законов природы, как у всех людей. Как у всех людей есть законы природы, и входит какая-то душа, одна из этого, из природы, потому что, как это, народы мира, они относятся к миру природы в этом смысле. Евреи в этом смысле отличаются, что они управляются с позиции чуда. Не в смысле телесности души. Душа другая, из другого места. Оно там идет, с ней работает все по законам, по законам духовности. То есть в рамках чуда, не в рамках законов природы. Она не приходит в рамках законов природы. Она приходит в прямом вмешательстве Создателя. Это что сказал Аврааму. Я приду и дам туда души еврея. Душа еврея не просто не входит просто так во что-то, какое-то тело, просто так, а только специальным вмешательством Создателя. И тогда получается, приходит он, кто рождается, когда если еврей и не еврейка, то тогда туда природная сторона была. Чудо не произошло. И туда не входит душа еврейская. А мы спросим, почему нет, какая разница. Можно это, наверное, объяснить вот в рамках духовных понятий. Просто я не хочу переходить в это, и это надо разбирать так на глубину как-то. Но мы говорим по-простому. Это чудо Всевышнего. Вот так он здесь установил так. А здесь не происходит этого чуда. Чем отличается одно от другого? Еврей с еврейкой или не еврей, или еврей с не с еврейкой, или не еврей... Нет, еврей с нееврейкой, или еврей с еврейкой, с еврейкой, да, не как-то, не еврей с еврейкой и так далее. От чего это зависит? От чего это зависит? Тора сама нам рассказывает про это. Всевышний говорит там, то есть обратно я объясняю на простом понятии, Всевышний говорит, не бери их в жены, этих дочерей Кнаанана. Так написано в Торе. Почему? Потому что они поведут сыновей твоих за собой. За язычество. Что сказано в этих словах? Обратно, если мы поймем в простом нашем смысле, эта идея мы знаем, что дети идут за матерью. И если мать, она там, идеология ее и так далее, у нее есть сильное воздействие на ребенка больше, чем отец в каком-то смысле. Они идут за матерью. И если Всевышний будет давать душу еврейскую, еврейскому отцу от нееврейской матери, то тогда эти еврейские души станут язычниками, потому что они пойдут за матерью. Приходит Создатель и говорит, не бери их в жены, потому что они возьмут твоих детей. И тем самым как бы Тора устанавливает здесь, Всевышний устанавливает, что тот союз, который мы заключили с тобой, с Авраамом, что рождены будут, что еврейские души, то есть души, осколки души Адама, они войдут на еврейский народ. Когда мать будет еврейка, то они тоже войдут туда. Когда же мать будет не еврейкой, не будет этого чуда. То, что они войдут, это чудо. То, что рождается человек в рамках... соединение двух особей, мы это природа. В рамках природы приходит природная душа. Душа природы, потому что все остальные, потому что природа это инструмент для выполнения замысла Всевышнего. Народы мира, они стали тоже как бы инструментом для выполнения замысла, в смысле то, что должен выполнить еврейский народ. Получается, что как бы душа их не относится в каком-то смысле к природе, можем назвать это природной, кто как, да? А душа еврея – это чудо. И это зависит от Всевышнего, как она будет. Да, да, сейчас мы коснемся. И вот это чудо. Так приходит Всевышний и говорит, я это чудо буду делать тогда, когда мать еврейка. Когда же мать не еврейка, я этого чуда не буду делать. Почему? Потому что тогда еврейский народ не сохранится. Потому что когда он родится, еврейская душа, у нееврейской матери, то он пойдет, станет язычником. Всевышний этого не хочет. Да, и поэтому наоборот. А можем сказать, что и в таком случае тоже может стать язычником. Может. Но в принципе, в случае, когда мать нееврейка, это да, как бы более вероятно, то невероятно, а более реально, оно как бы само по себе идет. Потому что ребенок идет за матерью, это понятно. Так что как бы Всевышний говорит, в случае, что кто-то из них еврей, кто-то из них не еврей, если мать не еврейка, я не соблюдаю этот союз с тобой. Я в этом союзе ставлю условия, что если мать будет не еврейка, я не передаю эту душу. Я не буду делать этого чуда. Он родится, родится по природе, и душа будет как в природе, как везде, всюду. Я свое действие не сделаю. А вот как, а если же будет мать еврейка, даже если отец не еврей, то тогда да, я сделаю. Почему? Потому что он пойдет за матерью. Да, это как бы вот, на самом деле здесь нужно, конечно, смотреть внутрь духовных понятий, но мы не будем это делать хотя бы сегодня. Теперь, да, тогда следующий вопрос, который возникает, а кто же тогда отец этого ребенка? Это то, что там тоже задавали вопрос. Кто отец этого ребенка, который родился от, да, от еврейки, еврея, у еврейки от нееврея? Кто это? Как мы говорим по законам нашим, нет у него отца. Он родился без отца, нет у него отца. Что значит нет отца? А кто же его отец? Мы говорим еще эту ситуацию, когда есть гер. Гер, когда приходит, делает гиюр, он получает новую душу, потому что душа, которая у него была до сих пор, она была как бы вспомогательного характера, скажем так, предназначения. А он говорит, я хочу выполнять основную роль. Тогда он получает новую душу, так мы говорим, обновляется его душа. Он как бы остается тот же человек со всеми теми же качествами и так далее. Качество это стороны, как это, в каком-то смысле его телесности. А душа его меняет. Что такое душа? Душа, как мы сказали, его предназначение. Оно его меняется, она у него меняется. Его предназначение меняется. Оно не просто предназначение. Оно то, что внутренняя сила, которая толкает его к выполнению его предназначения, его роли. Это интересная вещь. Душа. Что делает душа? Толкает человека к той цели, которую он должен выполнить. Хочет он этого, не хочет, но она его толкает. И каждый раз оказывается в ситуациях таких, да, непростых совсем. Она толкает как снутри, толкает снаружи. Мы тоже, как это говорили, свет внутри, внутренний свет окружающий, да, и так далее. Она, это та самая душа, она толкает его. Это идея вот эта, изнутри, как мы знаем, про многие из нас могут рассказать эту вещь. Те, которые родились где-то там далеко, не знали ни Тору, ни иудаизма, ничего, ничего, и вдруг внутри что-то толкало. Про себя я не один раз рассказывал. Что-то толкает внутри, независимо от всех этих окружений, окружение всем другое, окружение другое. Идеология другая, вокруг все-все, и нет ничего еврейского, но что-то внутри толкает раскрыть это еврейство. Куда ты, кто это, что это, да? Как я пришел, скажем, как рассказывал не раз эти истории, что явно я сам не понял, я был ребенком, и как сам открыл, сам пришел, сам понял, что я сам могу, ребенок может что-то понять, открыть и так далее, разобраться, то, что там, то, что у меня было в детстве событие. Значит, кто-то внутри это делает. Кто это внутри? Это та самая сила, которая называется нешома. В чем суть ее? Суть ее – это предназначение, это цель, для которой он родился. Она не просто цель стоит перед ним, вот, ты должен такую цель выполнить. Она его толкает к этой цели. И постоянно пробуждает. Не всегда человек, в конце концов, выполняет свою роль. И тогда он получает награду, наказание и так далее. Но, в принципе, она та, которая толкает. Это то, что должны понять. И тогда мы говорим тоже, гер, он получает новую душу. Что это значит? Кто его родители? Нет у него родителей. Так мы говорим, да, нет у него родителей, которые были у него. Они не его родители. Не то, чтобы он должен ими пренебрегать и так далее. Мы это говорим. Всякий гер, который приходит, он должен продолжать как-то хорошо относиться к своим родителям. Хотя бы потому, даже если он... Даже если он понимает, что это уже не его родители, но они его воспитывали, заботились о нем, помогали ему и так далее. Естественно, как просто вопрос благодарности и так далее, человек, да, не просто должен выбросить как бы и так далее. То есть должен понимать им, что да, как благодарность должен вести к ним правильно и хорошо, это само по себе. Но родителями по закону они уже не являются. А кто же является его родителями? И тогда мы говорим, кто это? Авраам, когда и такого Гера приглашает к Торе, как его называют? Имя и сын Авраама, Бен Авраам, так говорят, Бен Авраам. Почему Бен Авраам? Гер, так он Бен Авраам и Бен Сара. Ну, Сара мы обычно не упоминаем, ну, может, в каких-то ситуациях, да. Но, в принципе, это Бен Авраам. Спрашивается, почему Бен Авраам? Разве он Бен Авраам? А как Бен Авраам? И тут тоже меня спрашивают вопрос. Что значит Бен, сын Авраама? Как он сын Авраама? Уж назови как угодно, скажи, нет. Даже сказать, что у него нет отца, легче понять, чем понять, что он сын Авраама. Как он становится сыном Авраама? Но здесь мы понимаем хорошо, что на самом деле это сын Авраама. Почему? Потому что это же обратно было в союзе с Создателем. Приходит Создатель и говорит, души еврейские я буду давать в твоем потомстве, только в твоем потомстве. Это был союз заключен с ним. Вопрос, значит, все эти души евреи, то есть в смысле искры души Адама, он как бы передает это Аврааму. Значит, Авраам, он как бы является отцом всех этих душ. Он не является отцом с точки зрения телесности, то есть он не дает тело, он никак не участвует в создании этого ребенка. Но душа пришла в него, это душа, которую получил Авраам и передал ему, в каком-то смысле, назовем, передал ему. Да? Передал этому, да, то есть когда человек получает, делает гиюр, он получает душу. Та душа, которая была обещана Аврааму, что выйдет его потомцы. Поэтому, когда он ее получил, он стал потомком Авраама. В принципе, он стал сыном Авраама или дочерью Авраама. Да? Так что это понятно, поэтому это как бы вопрос здесь понятен. Да, это... И тогда мы говорим не Гер, это понятно. И также этот человек, который родился от матери еврейки, отец его не является его отцом, не еврей. Почему не является? Потому что он не получил от него душу. То есть там было как-то природное событие, да, что тело его возникло в рамках природы. Его душа, по сути, не возникла в рамках природы, а по-другому. Каким образом по-другому? Каким образом? Да, что когда это то, что приходит Всевышний говорит, что если мать не еврейка, если мать еврейка, то я все равно передам в него эту душу, сделаю то самое чудо и помещу эту душу внутрь этого ребенка, святую. Даже когда только мать еврейка. Потому что то, что душа еврея входит в ребенка, это чудо, это не природа. Это Всевышний делает. Так и здесь он сделает, а здесь не делает. Почему? Он тоже объяснил, потому что дети идут за своей матерью. Ну, как бы простое объяснение этому делу. Беседа. Ну, и так что, так здесь мы тоже это дело объяснили. Думаю, вроде так как-то понятно. Это то, что мы, в принципе, ответили вот на эти вопросы, которые подняли. Но мы здесь внутри Зора, мы не продолжим, сейчас мы продолжим дальше, пытаемся понять здесь. Здесь тоже нам понадобится вот это понимание. Вот то, что мы сказали, нам надо здесь понадобится. И вот он говорит так. Что он говорит? Он поднимает вопрос Зор. Почему Йосеф является сыном, почему Йосеф он сын Иакова, в большей мере, то есть как, почему он, разве а другие не являются его сыновьями, говорит Зор, Раби Аба здесь объясняет, что он, что Йосеф сын Авраам, сын Иакова, в большей мере, чем другие. Почему в большей мере? Что там в большей мере? Там все были евреи, да, и он был еврей, и его мать была еврейка, и отец был еврей, да, и так далее. Ну, там все там понятие герут, Герим, все они были Геримы, Авраам, Ицхак, Яков и так далее. Ну, Ицхак, скажем, уже нет, Яков, в принципе, тоже. Ну да, ну матери там и так далее. Ну, не будем это ходить. Теперь, Йосеф, а я бноши Йотермикон. Говорит, Йосеф, он был сыном больше, чем все остальные, что мы учили. Башаша, если потерял. Значит так, почему он был Йотер? Потому что, когда Йосеф был в доме Потифара, его жена хотела соблазнить его. Ну так что? Это первое объяснение, которое он дает на это. Почему? Ну так что? Вейн Ишмен Шебайт, как там написано, воевал байт аля сот лахто, вейн Ишмен Шебайт, так там написано. Мы, в принципе, учили это, но мы немножко повторим. И пришел он домой сделать свою работу. То есть, как все пошли там, как это говорит, пришел домой сделать работу, то есть все домочадцы, все пошли, там у них был какой-то праздник языческий. И никого не было в доме. И сказано там, вот он пришел сделать свою работу. Простой смысл – работу по дому, потому что это как была его роль. Да, и вейн ишмен аншеабайт, и нет людей из людей аншеабайт, из, как это, из живших этого, в этом доме, нет человека как, из проживающих в этом доме, так сказано. И там она как раз как бы пришла к нему и схватила его, он схватил, да, схватила и так далее, за одежду, вся прочая история вы знаете. Теперь, и там сказано, и там все учат Мидраш, что на самом Мидраш приходит, говорит, что то, что он пришел сделать свою работу, потому что она его соблазняла долгое время, разными путями, колдовством, там еще разными, это была целая эта, да, история. И здесь, и он не соглашался, а здесь он уже был близок согласиться, это значит, пришел делать свою работу. Да, и Вениш, и зашел в дом, и значит, были там только он и она, и сказано, вейн ишмен шеабайт, и нет человека из людей этого дома, живших там, в смысле. И говорит он, зор, варей пасук, это в принципе и Раши приводит, варей пасук зе кахаяца, ведь на самом деле, по сути, должно быть написано по-другому. Вейн ишбабайт, и нет никого в доме, это тоже должно быть написано, нет человека в доме, нет никого в доме, зачем надо писать, нет... И нет никого в доме из людей этого дома. Так, зачем это лишнее как бы? А в Торе мы знаем, что нет лишних слов. Значит, что ты хочешь нам сообщить? И говорит, элели рамезаль цурат Яков. То есть это намекает нам на то, что там была форма Якова, цурат Яков. Образ Якова был в этом доме. Правильно, что не было людей из этого дома, но был образ Якова, он не относится к проживающим в этом доме. Что значит образ Якова? Яков был там где-то в земле Кнаанской, а он был здесь и так далее, он был продан, и Яков не знал вообще вреда. Но там он увидел форму Якова. Что это такое? Шайта, шам, немцет, шам. Там находилось. Лифих катуменш, поэтому написано Аншебайт. А валиш Иша хэр луа яшам. Киванше наса Йосеф этейна. Значит, поскольку увидел Йосеф, поднял глаза и увидел форму отца своего. Что значит за форма отца? Это вопрос сам по себе, да? Увидел форму отца своего. Да, где это у нас? Я хочу посмотреть в комментариях там, назор. Да, Киван, да, я помню. Да. Вейниш Меншебайт, да, здесь объясняет, что значит не было, что значит был образ, образ Якова там был. Дьюкна де Яков, да Ава Таман, де Виштаках Таман. Что это значит? Бали хлоль и дьюкно шель Яков, шеянин царшам вот. Ацуномар, ара, мишор. То есть, здесь в комментариях Назор объясняет, что было некоторое свечение, свечение от света. Из корень души Якова, которая пришла в образе, которая пришла в образе Якова и находилась там. То есть некоторое, да, ну, чудо такое, да, что вдруг как бы какое-то свечение из корня души Якова пришло там, и он увидел лицо. Другими словами, где-то увидел, или там Раши, по-моему, где-то тоже приводит, говорит, что он как бы в окне это увидел. То есть он увидел лицо своего отца. Помним, что мы говорим про то, как, почему передается народам, да, что есть, что дети, то, что слышат, значит, то, что они видят и слышат, в начале, в детстве это запоминается их навсегда. И он увидел форму отца своего, увидел лицо отца своего там, в доме. Понимал, что это не сам отец, понимал только образ, но он это увидел. Это чудо такое, которое там произошло. И тешив баатуба хазар ля ахарав. Тогда он снова как бы передумал и вернулся обратно. И тогда он не пошел. Когда он увидел образ отца, он выстоял в испытании. Как мы сказали, что когда человек оказывается в тяжелом испытании, иной раз ничто не помогает. Ни знания, ни философия, ни ничто. Что помогает? То, что он вспоминает своих родителей. То, что он помнит, то, что ему мать пела ему, когда он был, когда укачивала его. Когда она говорила с ним «Шма Исраэль», когда отец обучал его первые буквы или первые там слова и так далее. Это то, что он помнит. Это то, что в глубине души. И это то, что может его остановить. Поэтому здесь то, что произошло это. Теперь объясняет он дальше. Бора, иди и смотри. Макатуб, что написано? Там интересная вещь. Ваимэн ваёмар элеш тада Адонав. И там он говорит, и отказался, и сказал жене господина своего. То есть он, Имаэн как бы отверг, говорит, нет. Он ей говорит, она как бы пришла, это, чтобы его схватить, он говорит, нет, отказался. А Марло Кадушбруху говорит ему Всевышний, а та Мартовая Маэн, ты говори, ты сказал нет ей. Хаейха вы Маэн вайомар ахар яволи варехат банейха вейзбарху. И сказал, что, и говорит ему, что это придет к тебе еще раз, вот это вот Имаэн, сейчас придет в виде благословения. Что имеется в виду? И это то, что написано дальше, посук, вы Имаэн, а вы Йомара, дайте мне, дайте. Это, в принципе, написано дальше. Мы это будем учить скоро, да, что там, когда Йосеф привел к нему своих сыновей, уже перед смертью, он уже заболел, и перед смертью приводит к нему своих сыновей, чтобы благословил, если помните. Мы еще будем разбирать эту идею, потому что сама идея, она очень странная и интересная. Он привел двух сыновей, да, значит, Йосеф взял это, как это правильно, много вы не смотрели, срой бы, это наше бы смогло, минус рели, это Минаше, Ефраим и Минаше. Минаше он был старшим, а Ефраим был младшим. И он поставил, взял, значит, Йосеф берет Минаше в левую руку, что он старший сын. То есть он в свою левую руку приводит его к Якову. Получается, что это справа от Якова. Ефраим взял правую руку, так что он становится в левой руке, с левой стороны от Якова. И дал ему благословить, значит, приводит его, то есть справа от Якова он приводит Минаше, что это старший сын, слева Ефраима. А Яков уже не видел, так как это сказано, не видел. И что сделал Исраэль Яков, это именно новый старший Ефраим, был Цаир, и тогда Исраиль, то есть Яков поставил, как это, руку правую на голову Ефраима, младшего сына, а руку левую на голову старшего сына Минаше. Перекрестил руки. История известна, мы еще коснемся этого. И тогда что? И что тогда? И тогда вы верехат Йосеф Йомер Луким Жейта, и сказал он благословение. И сказал он благословение, мы еще придем к этому, будем учить, что это такое. В Яр Йосеф Кешет, но когда Йосеф увидел, что он перекрестил руки, поставил правую на Ефраима, ему стало неудобно, ну, Йосефу не по себе. В конце концов, это старший сын, а это младший сын. Старший должен правую, на младшую должен поставить левую. И он говорит, думал, что Яков, может быть, ошибся. И говорит Йосеф отцу, лоха, не так отец мой. Кизе Абхор, этот первенец. И поставь на него правую руку. Ваимаэн Абивы, говорит отец его, Ваимаэн. Что такое Имаэн? Вот то самое слово, сказал нет. Да? Ну, я не знаю, на русский дословно всем так переводится, не знаю, дословно как перевод. Ваимаэн отказался, не принял. То есть говорит нет. Ваимаэн Абивы, и сказал нет. Ему отец Ваимаэн и сказал, ядати бне ядати, знаю я, сын мой, знаю я. Гаму и Егу, он тоже будет народом большим и так далее. Но это, то есть он как бы, почему он их перекрестил, мы будем разбирать как-нибудь. Мы, в принципе, разбирали когда-то.
Уже... Да. Я извиняюсь, 20
часов. Да, сейчас, секунду. И вот что мы сказали, и говорит он ему так, как ему, Ваимаэн, Авив, говорит, нет, говорит, отец его, и говорит, я дать, знаю я, сын мой, знаю, он тоже будет большим народом, но, однако, меньше будет больше, чем, мы еще объясним, почему он перекрестил, почему он направил, это была как бы его идея на протяжении всей жизни, переворачивать. Младшее делать старшим, а старшее делать младшим. Здесь тоже он сделал. Но как он сказал, и говорит ему, я знаю. Но как он сказал, знаю я, сын мой, знаю. При этом говорит Зоар, вот так написано, что это значит. И благословил, да, сначала Ваимаэн и благословил, значит, говорит нет и благословил потом. Взевша, и это то, что говорит пасук Ваимаэн, Авив, Йомар, я дать им не дать. Говорит, это то, что говорит пасук, отказался и сказал, знаю я, сын мой, знаю. И благословил в этот день. И вот это вот, знаю, сын мой, знаю, это непонятно. Почему так? Почему здесь двойной язык, спрашивает Зор. Варек Иван Шамар, я дать мне лама знаю. Поскольку он сказал, знаю я, мой сын. Что он хотел сказать ему? Йосеф думал, что это, что он как бы ошибся, думал, что это правый, это левый. Ну, думал, что это старший, а это младший, поэтому перекрестил руки. Он говорит, нет, я знаю, что этот первый, что этот старший, а этот младший, у меня есть и другая идея. Хорошо, но зачем говорить два раза? Знаю, сын мой, знаю. Что значит два раза? Шомар ядати мне, лама омер отпам яда. Почему, говорит, еще раз знаю? Элеомар, я дати бни пируш, я дати башаше, машальте бгуфха шата бни. Говорит, первое, то, что говорит, я дати бни, я знаю сына, он говорит про другое совсем. Первое, то, что он говорит, я знаю бни сын мой, я знаю, что ты мой сын. Почему? Потому что ты осуществил власть над своим телом. И поэтому стал моим сыном. То есть, когда он отказался от этой жены Потифара, отказал ей, он переборол Ецера, переборол свое тело. Переборол свое тело, говорит, ты властвовал, стал как властвовать над своим телом. Это же, вот это я знаю там, что ты сделал. Кашераита это все, когда ты увидел мой образ, ты переборол это, поэтому ты мой сын. Как бы идея образа, оно то привело к нему, к тому, что он переборол себя. Поэтому, из-за того, как он, почему он себя переборол? Потому что он увидел своего отца, значит, он как бы сын своего отца. В этом смысле он больше сын, чем все другие, потому что те не прошли через это, а он прошел. Лифиха, которую я дать мне, машу. Значит, это поэтому написано первый раз, знаю я сын мой, что ты мой сын. А потом еще говорит, знаю, что это первый старший, а этот младший. Это два раза. Это что он говорит. То есть получается, говорит он, да, знаю, что это мой сын. Говорит он, что мы хотели сказать здесь. Да, почему называется его сыном? Потому что он переборол его. Да, переборол здесь, когда увидел образ отца, он переборол. В этом смысле он стал его сыном. Здесь, наверное, надо тоже больше объяснить, что значит в этом смысле, что здесь произошло. Да, он увидел образ этого. Дайте мне. Значит, как он здесь объясняет? Говорит так, что вот сказал Яков, я дать, я знаю, и я понял, увидел, как и карте постиг, узнал, что ты сын мой во время, что остановил свое тело и не согрешил. Вайну катами диюк наделил эти вады, когда их шираита диюкан шили, когда увидел мой образ и встал в своей святости. Лахен, поэтому написано «дати гни», поэтому я значен. Да, так он объясняет. То есть, что он, ну, как бы это простой смысл, то, что он объясняет здесь, что когда он увидел образ отца, то он стал опасаться, как это, из уважения к отцу он это сделал. Из уважения к отцу, значит, как бы он, да, это идея отца, значит, он сын своего отца. Так это он объясняет. Да, здесь же он добавляет еще, да. Что я, да, накат ли Йосеф мамаш, вело амар либно мамаш. И не просто сына про Йосеф, то есть что он хочет сказать? Хочет сказать еще добавочную вещь, что то, что он стоял в этом испытании, он заслужил быть укоренен в Йосефе Высшем, по-настоящему, что это Медата Исот. Медата Исот. И должны понять, здесь тоже идея, не так просто. То есть здесь Дезор добавляет, ну вот как объяснение Зор, что на самом деле, в чем здесь суть была? То есть мы дали простое объяснение, что он уважение отца и так далее, он стал его сыном. Здесь больше, чем это. На самом деле Авраам, Ицхак и Яков, они называются Меркава, колесница Всевышнего. Что значит колесница Всевышнего? Что такое колесница Всевышнего? Как мы говорим, колесница – это, ну, там, как это, миры, нижние миры – это как-то колеса, звери, которые тащат колесницу, сиденья. Мы говорили, мир Асия, мир Ицера, мир Брия, кто помнит. А над ними сидит как бы Всевышний на этой колеснице. Это. То есть, получается, вот эти все миры, как бы, силы, которые создают мир. Силы, которые создают мир и управляют миром, они приходят от Создателя. То есть и разные ангелы, скажем, да, так что миры вот эти, я, это идея как бы ангелов, силы, которые приводят к функционированию этого мира. В этом мире есть человек. Что такое человек? У него есть свобода выбора. Он может делать хорошо, может делать плохо. Он находится в этом мире, который управляется ангелами, да, различными силами духовными, которые они управляют человеком, который находится в этом мире. То есть создают окружающий мир вокруг него, делают им различные обстоятельства и так далее. Но если человек стоит в испытаниях, и он следует Всевышнему один раз, второй раз, третий раз, всегда. Когда он во всем следует Создателю, он как бы перестает быть просто человеком внутри мира, а становится как бы частью Всевышнего, то есть той самой силой, которая управляет этим миром. Это идея. Что как, пока он находится в этом мире как человек, что значит человек? У него есть тело, душа, и тело его соблазняет на разные вещи, он либо с этим перебарывает, либо не перебарывает, он как-то функционирует. Этот мир для него существует для того, чтобы он выполнил свою роль, в смысле выполнял заповеди в этом мире, боролся с Ецарара. Но в тот момент, что он победил, поборол, победил во всем, он уже перестает быть человеком. Потому что человек – это тот, у которого есть свобода выбора. Тот, который победил свою телесность, ну, я беру как бы крайнюю ситуацию, в максимальной форме, на него как бы Ецара уже не воздействует. Он как бы человек, но он уже не человек. Он в каком-то смысле, назовем это так условно, как бы ангел в каком-то смысле. То есть он уже перестает быть частью этого мира или внутри этого мира. Над ним уже не нужно делать ему испытания. Мир уже не должен его, то есть нет необходимости, чтобы мир, ангелы управляли им, чтобы привести его к ситуации для того, чтобы проверить его. Он выстоял во всех испытаниях. Поэтому он становится как бы, не, он не просто, он перестает как бы быть человеком, становится как бы ангелом, но там даже больше, чем это, одним из качеств Всевышнего. Он становится как бы частью управления этого мира. Поэтому духовные миры, там, где кто слышал, учил это и так далее, в мире Ацилут, они называются именами отцов. Что идея Хеседа, что это там одна из сферот Хеседа, сферот Хесед, Гура, Тиферет и так далее, сферот Хесед называется Авраам, сферот Гура называется Ицхак, сферот Тиферет называется Яков. Что такое Авраам, Ицхак и Яков? Мы же там говорим о каких-то сферотах, духовные понятия. Это система управления. Сейчас Авраам, Ицхак и Яков, они обладают какими-то своими качествами, силами внутренними, корень, который был как бы заложен в них. Они должны были с этим корнем в этом мире делать различные, попасть в разных испытаниях. Они выстояли в этом испытаниях. Поэтому больше к испытаниям они не имеют отношения. Но корень души у них – это корень их души. Сейчас они уже не те, над которыми проходят испытания, не те, которые управляют этим миром. Они выходят из-под как бы воздействия мира и становятся сами воздействием. Но что значит воздействием? Они продолжают воздействие Всевышнего. Почему именно они, даже после всего этого? Почему? Потому что тот, кто всегда следует заповедям Всевышнего, он становится как бы рукой Всевышнего в каком-то смысле. Он же перестает быть сам по себе один «я», вот то, что «я». Он как бы аннулировал свое «я». То есть мы говорим «я», в чем проявляется понятие «я» человека. У него есть свобода выбора. Может делать хорошее, может делать плохое. Если он не идет, всегда прилипляется как к Всевышнему. Не то, чтобы «я» аннулируется, оно есть «я», но оно «я» прилипло к Создателю, что его «я» – это не свобода выбора «хочу хорошее, хочу плохое». А его «я» – это как осуществить желание Создателя в этом мире. И тогда получается, он как бы проводник Создателя в этом мире. И в каком-то смысле назовем его вот этими качествами, что он как бы относится уже к системе управления. В этом смысле Авраам, Ицхак и Яков, они называются вот там. Поэтому те, кто учит там духовные миры, там говорят о этих понятиях. Авраам, Ицхак, Яков, Рахель, Лиа, разные зевуги между ними и так далее. И все эти понятия, мы говорим о понятиях духовных. Приходит, есть там еще одна сфера. И сфера эта называется Исот, которая включает в себя все вот как бы отображения всех сил, это, да? И та, которая в принципе передает нижним мирам весь этот, все это управление, которое предшествует ему, да, вот эти системы управления, Хесер, Гура, Тиферет и так далее, уже конечный результат передает наши миры, то есть там передает Малхут, Малхут это идея всех наших миров, передает нижние миры, и эта сфера называется Исот. И приходит он и говорит, что поскольку ты выстоял в испытании Исода, потому что то, что он не пошел с этой женой Потифара, он в принципе переборол вот это качество Исода, потому что это собственно идея Исода. И тогда он как бы тоже вышел из вот как бы рамок этого мира в каком-то смысле, относится к духовному понятию, это понятие Исода. Это то, что нам объясняет здесь в этом зоре. То есть говорит ты, когда ты сделал это, ты стал моим сыном по-настоящему, то есть по-настоящему, моим сыном в сути духовности. Потому что Яков сейчас относится к реальности в духовных мирах, одной из сфер, то, что мы говорим. А он говорит, а ты до сих пор был где-то внизу в этом мире, как и я был до этого. Я так утрирую, да? Как бы, как я был в этом мире, Яков, а потом поднялся и стал Яков на веки, Яков, Исраэль на духовном уровне. Ты был в этом мире, и когда вышел в это состояние, тоже вышел из-под этого и поднялся, и стал Исодом там. Исод – это как бы мой, это мой сын. Так он говорит ему Яков, да что Яков, Исод уходит из Якова, Яков теперь, это да, не принципиально. Но как бы то ни было, да, в каком-то смысле, назовем это так, так это он говорит здесь. Это, получается, эта идея, это что он объясняет. Интересно здесь, да, вот как он там дальше, длинно объясняет, мы просто не успеем все это разобрать. Там дальше Зоар длинно продолжает, здесь у меня укорочено, там он продолжает. А, здесь, в принципе, тоже еще есть продолжение. Ну, не принципиально. Что он там продолжает разбирать идею Яков, Рахель, И да, и почему именно Рахе Йосеф, да, он, да, именно еще один взгляд на эту вещь, как и что значит Йосеф, он сын Якова, потому что мы сможем смотреть, я не знаю, мы не сможем это разобрать сейчас дальше, поскольку Йосеф это потому что Яков первый раз, когда он взял свою жену, это, да, то есть он пришел к своей жене, он ему дали Леа, а он думал, что это Рахель. И первый сын, который у него родился, Рувен, в мысли он себя видел с Рахелью, но был с Леа. И вот это вот, и в этой первичной мысли был Йосеф. И поэтому Йосеф потом получил перец. И надо объяснять подробно, мы, может быть, в следующий раз уже подойдем к этому. Да, рассмотрим там Зор, продолжение Зора, как он объясняет все вот эти вот понятия, войдем в это. Но здесь посмотрим еще вот кусочек, то, что он говорит дальше. Давара херва и крали, другое объяснение. Это, что мы объяснили, хорошо. Да, другое объяснение. Да, другое объяснение. Вайкра либно ли Йосеф. И позвал сына своего Йосефа, левиши баотат сура юни рим шиколь миши рай. Поскольку они, почему называются его сыном, так приводится Зор, потому что он был тем же видом. Сура, а юни рим, баотат сура юни рим. Они были похожи очень. Простое объяснение здесь вот этого текста, что они были очень похожи. Та же форма была. Яков и Йосеф, они были как близнецы, да, очень похожи один на другого. Шиколь Мишра Йосеф, что каждый, кто видел Йосефа, а я Маид Шебен Яакову, он свидетельствует, понимает, что это сын Яакова. Это другое объяснение. Что это за объяснение, непонятно. Это сын, потому что на него похож. Ну, потому что он похож, он сын его. На самом деле здесь тоже должны объяснить это глубже, вот в том смысле. Что значит похож? Не имеется в виду похож внешне. Он был внешне похож, это правильно. Но это само по себе отображение сходства внутреннего. Потому что на самом деле, когда мы смотрим на человека, могут быть два человека очень похожи. Или, скажем, один и тот же человек. Но сейчас он находится в одном состоянии, а в другом находится в другом состоянии. И я смотрю на то же лицо, но вижу разные вещи. Скажем так, когда человек сердит и так далее. Я вижу у него в лице одного человека, когда этот человек благоволит, говорит какие-то, да, я вижу добрый в данный момент. Я вижу другого человека, одно и то же лицо, но мы видим другого человека. Другого человека, это, да, да, когда-то мы с кем-то разбирали этот вопрос, да, красоты человека, да, одна девушка мне там как-то говорит, это что значит красивая, некрасивая, девушка красивая, девушка некрасивая, я объясняю вот из того, что учил там, что на самом деле, когда мужчина женится и так далее, то есть красота, внешняя красота женщины, она видится только в начале, первое впечатление. Первое впечатление человек видит, что вот красивое такое лицо и так далее. Но когда человек живет со своей женой и так далее, и красота женщины – это ее духовное состояние, а не внешнее. Почему? Потому что он смотрит на то лицо, но вопрос, как она ведет себя. Если она там кричит и ведет себя как-то ужасно, вроде бы лицо оно красивое, но он видит некрасивого человека. Когда же лицо оно умное, хорошее, доброе и так далее, то он видит... То есть очень интересная эта вещь, что на самом деле черты лица, они как бы очень... Мы знаем это, что когда видим перед собой злого человека, у него очень красивое лицо, но он злой, такой противный, такой и то. Он отвратительный, он уродлив. Ну так это видно, да, как человек не создает впечатление, не привлекает никак, а наоборот. Да. И наоборот, то есть мы видим, что то, что мы говорим, что как это, лицо, оно, похожее лицо, Это не обязательно, то есть может быть лица похожи, то есть черты лица и все это. Но это разные люди. И мы видим в каждом человеке один умный, способный и так далее, а другой глупый, плохой, злой и так далее. И они могут быть очень похожи один на другого, но мы видим сразу разницу. Это один человек, всем другой человек. Поэтому то, что здесь приходит и говорит, что он был похож на Яакова, не имеется в виду. Говорит, внешне похож, так это простой смысл. Но по всей видимости надо понимать не только это, что тот, кто смотрел Йосефа, он видел в нем внутреннюю суть Яакова, это то, что он видел. Как он смотрел на Яакова и видел его мудрость, его знание, его доброту, его чистоту души, то же самое он видел в Йосефе. Это имеется в виду похоже. И поэтому он был сыном Яакова. Это, в принципе, объяснение пересекается с объяснением, которое мы сказали до сих пор. И еще он здесь объясняет, что и крали гнули Йосеф, ламу крали Йосеф, ляхар, шесеф, занутовет бана, базыкнуто, лепих, губно, мамаш, йотер, микулян. Да, почему? Потому что он кормил своего отца и братьев, то есть он был царем там, поэтому он называется сыном его больше, чем другие, потому что сын должен кормить родителей. Здесь тоже можно, конечно, понять разную вещь, да? Сын кормит родителей, когда они, значит, уже, когда он взрослый, они уже старые, и это тоже в этом смысле является его сыном. Ну, здесь тоже можно объяснить, не будем в это входить. И крали бы на Иосиф, еще одно объяснение. Лама карали Иосиф, лоли ахер, лепиша решута, и таба и доля лот миша. Потому что у него было... Почему он позвал его, а не другого? Это то, что Раши здесь объясняет. Потому что у него была возможность это сделать, привести его и похоронить там, где он хотел, именно как возможность. Да? И, ну вот эту вот идею еще, да, сама по себе интересная вещь, почему же в конце концов, ну, мы объяснили, Яаков должен был быть похоронен именно Маратом Ихпела, а что с Йосефом, а что с Рахелью, почему, и как, да, и как Йосеф, что это сын Рахели, получает первенство от Яакова, несмотря на то, что первый сын его Рувен, и как это мысли, как мы сказали, это мы должны продолжить здесь эту идею, то, что мы сказали, что в мысли отца замысел сына, да, сын как бы находится в мысли отца. И здесь получается, что он, когда бы он был слеп, мысль у него была Рахель. И вот эта мысль родить у Рахели сына, это в конце концов родился Рувен, но сын, который был, должен быть Йосеф. Но тот, кто должен был родиться, по идее, был Йосеф. Почему это перевернулось? И в чем эта суть, тоже все это разберем в следующий раз, наверное. И это тоже. И что значит, как это в мысли оно переходит туда, почему оно сюда, и что перешло? Он сын, который родился, сын, он сын, сын, Рувен это сын Леи или это сын Рахели, как понимать эту вещь, да, что в мысли Яакова это была Рахель, а не Леа. Ну то, надо разбирать. Ну посмотрим, это Зор там что-то подробно разбирает. Надеюсь, насколько сможем это разбирать. То, ладно, спасибо всего на сегодня. Вон закончим. Да. А, вопрос у нас здесь
только... Спасибо большое, да, огромное. Да, а, вы только... смотрите, пожалуйста, да,
Анна. Анна здесь задает вопрос. Уточните, пожалуйста, Авраам Авину имел душу и тело. И Творец изменил его тело как средство для достижения новой цели создания еврейского народа. Почему тело изменил? То есть, ну, неважно, тело он не изменял, не надо было изменять тело. Да, создание еврейского народа, и, соответственно, изменил и Всевышний душу Авраама. Наоборот, душу он изменил, а не тело, да? Как бы он дал ему новую душу и заключил с ним союз, что теперь у него рождаться будет еврейский народ. То есть душа еврея будет входить в его потомство. Неважно, какое тело. Тело его тело, которое было. оно как бы только тело. А вот кто у него родится, если в рамках законов природы, он должен получить душу из окружающего мира. Но он получает душу от еврейского, ту самую, про которую мы говорили. Это чудо. Да? Это было действие. Соответственно, изменил Всевышний душу. Конечно, он изменил душу Авраама. Авраам был гер. У него не было роли быть Адамом первоначально. Но он хотел взять на себя ее. Как всякий гер хочет взять на себя большую задачу, чем то, что ему первоначально предназначалось. И тогда он получает новую душу, которая включает в себя новое предназначение. И он и получил новую душу. Да, Иисус, душа Авраама, когда и вывел наружу, Авраам смог изменить свою первоначальную цель сотворения через открытие Создателя всего. Ну правильно, он изменил свою первоначальную цель, да. Может человек так сделать, то есть человек может изменить себя, то есть изменить свое предназначение. Это тоже было дано в рамках его свободы выбора. То есть каждый человек, самый простой, самый нееврей, может стать самым большим евреем, если захочет. Если он это захочет, есть такая возможность. Как это объяснить в рамках там глубине духовных миров, ну я не знаю, надо объяснять. Мы сегодня не будем это делать. Сегодня, спасибо, спасибо.
Тоже. А Хана, пожалуйста.
Спасибо огромное, Рамзакари. Вот у вас все потрясающе. Потрясающе. У меня есть два вопроса. Первый вопрос такой. Вот поскольку вот как раз то, что мы говорили, что был заключен союз Бейном Бетарим.
Да.
И получается, что у Авраама должна была быть... Должны были рождаться от него евреи от еврейских матерей.
Да.
Получается, что у Эсава должна была быть еврейская душа.
У Эсава, да. Насчет Эсава мы разбирали где-то, почему у него не было евреев. Хотите, чтобы еще раз объяснил, могу объяснить. Если... Это вопрос?
Это был первый вопрос.
Да.
И если что, тогда сразу второй вопрос. Вот смотрите, когда люди принимают гиюр, они становятся, как вы говорите, Бен Авраам. У меня вопрос, почему Бен Авраам, а не Бен Ицхак, или не Бен Яков, или Бен Исраэль? Потому что ведь да. У Авраама из восьми детей только один был евреем.
Да, да, да. Да.
А для этого все 12? Ну, да. Почему не Бен
Яков? Должен быть Бен Яков, должен быть Павел Савы. Правильно? Это вопрос правильный. Ну, скажем, во-первых, насчет Исава, да? Насчет Исава мы это сказали, что на самом деле там было, что заключалось в союзе. И спуститесь вы в землю не свою, и будете там 400 лет и так далее. Поэтому там идея еврейства, она была с условием. То есть еврейство как таковое, которое передается по наследству, оно начинается с выхода евреев из Египта, что там они уже сформировались как народ. А до этого они еще не были народом. Это был вопрос, по каким законам они шли. Они приняли на себя, ну как бы добровольно, но еще не было понятия народа. Народ был потом. И поэтому там, пока они еще не спустились в Египет и не прошли весь Египет, они еще не выполнили союз. Потому что в союзе сказано, будешь ты раб гербе Бересалев, да, изгнанником земли не своей 400 лет. Так тот, кто пошел дальше, он стал, в конце концов, получил душу еврея, и он стал евреем и не может выйти из еврейства. Но тот, кто не выполняет этот союз, он не становится евреем. То есть Ицхак и Исав. Ицхак, его потомство пошло вот по направлению выполнения этого союза, а Исав говорит, я не хочу, поскольку еще тогда еще не было передачи еврейства по матери, ну как бы не закончено должно быть, даже он получил по матери как бы вот эту возможность быть евреем, только у него была также возможность выйти из еврейства. Почему? Что если они выполнят этот союз до конца? Потому что идея была заключалась в союзе, брит бен-аптарим, а этот союз продолжался 400 лет до выхода из Египта. И поскольку он не спустился в Египет, так он это потерял и вышел оттуда. Да, он перестал быть евреем. То есть он мог быть евреем, но не стал. У него была такая возможность. После выхода из Египта уже нет возможности. Еврей, который родился в матери еврейки, он еврей, не может выйти из этого. Беседер, это понятно, да?
Да, спасибо огромное.
Второй вопрос насчет, как мы сказали, что...
Почему
Бен Исраэль? Я как-то хотел это объяснить вот, в процессе этого. Как бы идея в чем? Что он на самом деле же не является сыном Авраама, и не сыном Якова, и не сыном это. А кем он является? Как он является? На самом деле союз был заключен с Авраамом, что в его потомстве будут еврейские души. И то, что... То есть эти как бы еврейские души, назовем так, они собственность Авраама в каком-то смысле, назовем условно так, да? Как бы мы были переданы в его потомстве. И теперь, если тот человек принял гиюр, он родился отец его не еврей, да, и он, то есть, и он получает душу. Какую душу он получает? Душу ту, которая была дана Аврааму. Как бы Авраам хозяин этой души в каком-то смысле. Он их как бы, условно, да?
Спасибо огромное.
Это назвали сыном Авраама.
Седер. Корочка, пожалуйста.
Да. Сейчас слышно?
Да, сейчас.
Здравствуйте, да, спасибо. Здравствуйте. Вот. Еще, если можно добавить на предыдущее, что он, его поступок, что он берет гиюр, это хесед в чистом виде, потому что так же, как Рут, как, то есть решиться перейти в еврейство, это значит качество Авраама.
Да. Так тоже можно сказать. Качество Авраама, поэтому сын Авраама. Да, цель.
У меня тоже два вопроса, и хочу такое одно немножко дополнение. Тоже я слышала от одного Рава Сефарского, правда, нашего, что он тоже от кого-то, но я не могу сослаться точно от кого он это слышал, что почему разница, как бы, что если что он из Талмуда привел, что кто хозяин зерна, если кто-то бросил зерно в поле, то, значит, и выросло там дерево, то кто хозяин? Хозяин поля или хозяин зерна? То это хозяин поля. Поэтому мать еврейка, значит, она...
Тогда
его спросили, почему тогда каген по отцу, кагенство по отцу. Он говорит, ну потому что из груши не может вырасти яблоко. И так далее. Простое объяснение.
Сэр, очень хорошо, конечно.
Да, это совсем простом уровне. У меня такой вопрос, значит, он пересекается немножко с теми вопросами. Какая есть разница в душах, то есть если не брать сейчас Авраама, до обрезания и после обрезания, пускай это еврей. Вот. Но значит, если душа уже дается сразу божественная, так сказать, еврейская, то ребенок или взрослый, которому не сделано обрезание, там есть какая-то разница в его душе?
Нет, душа на душе, там... просто он не выполнил заповедь. Эта заповедь на нем лежит, как и многие другие. А если он кушает не кошерно, а если он еще что-то и так далее.
Да.
Это
да,
боль, в каком-то смысле тут... повреждение на нем, но повреждение какое-то есть, да, но...
То есть есть повреждение, но...
Есть уровни, какие-то митцвот более... Есть какие-то митцвот более строгие, какие-то менее строгие, где-то сказано карет, где-то сказано молко, где-то все. Так это одна, это довольно строгое, да, называется карет. Тот, кто не выполнил эту заповедь, это карет. Карет и так далее, в рамках этого можно рассуждать.
Пока он не выполнил, он еще как бы еврей, потому что есть надежда, что он, так сказать, не отрежется от еврейского народа. Вот, и это как бы приравнивается к невыполнению каких-то других заповедей, да, то есть нету как такого существенного ущерба в душе, вот, но если он при этом еще женился на еврейке, то тогда еще...
То есть душа у него все равно еврейская, это не меняет дело, по всей
видимости. Что?
Душа у него все равно еврейская, это не в бритье,
Вот, теперь второй вопрос. С этим может ли у человека измениться как бы душа? То есть была одна, стала другая. То есть на примере Ицхака мы это видим, на примере Бали Шува мы тоже видим.
И сам видим.
Как в процессе жизни эти изменения происходят?
Ну, мы сказали, душа, что значит, человек берет, ну, может быть, если мы смотрим, там, Шара Гильгурин там приводит, кто хочет, почитает, там, не знаю, почитает.
Нет,
да, там приводит, что может быть добавление души. Что значит меняется душа? Гер получает новую душу. Еврей, когда он учится, исправляется, изменяется, снова меняется. Что значит меняется? У него тоже получается какой-то новый свет в его душе. Одно из объяснений там книги, что это какая-то частица душ, какая-то душа или частица души какого-то праведника входит внутрь него, называется ибур, если знаете. Да, и так далее, и так далее. То есть есть разные понятия. Если это называется получить новую душу, но в каком-то смысле похожее понятие. Беседер?
Ну, например, вот у Ицхака, как говорится, что там была женская душа.
А, это тоже есть такое понятие, что женская душа может быть в мужском теле, мужская может быть в женском, тоже есть такое понятие.
И это может поменяться в процессе жизни.
Если в процессе жизни это может...
Какие-то
что там, не знаю, если это именно это, но вот что-то может меняться, насколько я помню. Определенные вещи, что-то у него выходит и что-то входит. Определенные вещи могут меняться. Какие вот там, ну, я знаю... Что-то может в него войти, что-то, и что-то может выйти, а что-то остаться. Есть такое понятие. Да, но не может стать мужчина, стать женщиной, женщина, ну, то не помню там, если есть такие более сложные, как бы, переходы. Ну, что-то есть, какие-то понятия, да, вот я просто не помню все детали.
Спасибо.
Все, да. Здесь кто-то спрашивает, это, если есть лекция о роли женщины. У меня прям есть, это нужно посмотреть в этих, да, мои, как, ну, есть, как они называются, плейлисты в разных, там есть несколько плейлистов. Вот кто это спрашивает? Рахель Хана, да?
Да.
Так я смогу передать это, да, значит, ну, в этих, у меня в этих плейлистах есть про женщину несколько лекций, про женщину, семью и так далее. Все эти вопросы мы рассматриваем там, роль женщины.
Вы мне тогда пришлите, я ей тогда перешлю.
Хорошо.
А Хана, Рахель, у меня есть ваш WhatsApp? Если нет, то напишите сейчас в чате, чтобы я могла вам переслать. Пока что не отвечаю. Ладно,
да,
хорошо. Спасибо большое, Розакария.
Спасибо,
как всегда, очень интересно. А вот она писала.